Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих представляет проект «Читает автор».
Евгений Балакин. «Именами вашими стоим». Исторический роман. Посвящается моей жене Балакиной Елене Ивановне. Читает автор. Красивые леса в Западной Сибири. Раскинулись они на огромные расстояния, укрыли плотно землю. Если бы не серебро рек и озер, то с высоты птичьего полета во все стороны, куда ни глянь, расстилалось бы бескрайнее зеленое море. А заблудиться в них чужому проще простого. Чуть только с тропинки в сторону сошел, а уже куда ни глянь, со всех сторон замшелые стволы обступили, и только слышно, как где-то высоко наверху шумят, переговариваясь с ветром, верхушки деревьев. Сначала-то и не страшно, и солнышко так весело сквозь ветки подмигивает, вроде как успокаивает, мол, не бойся, все будет хорошо. Но вот вдруг где-то сзади ветка хрустнула, за ней другая, слева шорох, справа стук, и уже не по себе становится. Крикнешь наугад, авось услышит, и стоишь замерев, ловя рассыпающееся эхо. И вот отвечает кто-то, гугукнет один раз и затихнет. Кинешься на голос, спешишь, продираясь сквозь кусты, а он, голос этот, уже позади тебя гукает. А вот опять впереди. Остановишься тут, как вкопанный, а между лопаток страх змейка вьется. Догадался. Леший эта резвится, в самую чащу заманивает. У деревьев, как и у людей, свой табель о рангах имеется. Генерал-губернатором лесов сибирских издавна считался кедр-батюшка, а за ним сосна, ель, ну и все остальные, кто помельче, да попроще. А бывало и такое. Занесет откуда-то гуляка ветер чужое семя, бросит его оземь, и вроде пустит оно свои корни вглубь, и вот уже и приподнимается на вершок, затрепещет тоненькими своими веточками, и все на этом. Склонится бессильно, захереет и уйдет тихо в землю, как и не бывало. Но одному дереву в Сибири повезло больше. Оно прижилось и дало многочисленное потомство, заставив потесниться другие породы. Имя этому дереву – яблоня. Дом начальника Колывано-Воскресенских заводов генерал-майора Андрея Венедиктовича Бэра был самым заметным на Барнаульском заводе. На строительство его пошли лучшие сосны векового бора на сотни верст, протянувшегося вдоль Оби. Ставил дом Федька Рыжков, специально приглашенный для этого из Кузнецкой крепости мастер. Дело это было для него привычное, да вот только Бэр поставил одно непременное условие, а именно, дом сей должен иметь античный портик с фронтоном и колоннадой. Федька, поломавшись немного, условие это выполнил, так как в молодости в Санкт-Петербурге бывал и представление о фронтонах и портиках имел. Заказчик работы остался доволен и вскоре въехал в новый дом. Хозяйство у Андрея Венедиктовича было большое, хлопотное и очень ответственное, потому докладывать о состоянии дел на вверенных ему заводах приходилось иногда и самой императрице лично. Что же за интерес был у ее величества к этим заводам, находившимся в нескольких тысячах верст от столицы, на самом краю Российской империи? А интерес был в том, что в землице этой добывалась ценная руда, из которой выплавлялись медь, золото и серебро. Алтайские эти месторождения были открыты людьми Акинфия Никитича Демидова, который каким-то звериным чутьем догадался о находящихся здесь несметных богатствах. Он и заложил первую плавильную печь в Колыване, а вторую намеревался поставить при впадении речки Барнаул в могучую Обь, месте чрезвычайно удобным для этих целей, да к тому же имеющим огромные запасы древесины. В крепости при Барнаульском заводе находились две роты регулярной армии, отряд казаков да несколько пушек. Эти меры предосторожности лишними не были, поскольку вокруг было все еще неспокойно. Шорских и телюсских князьков до сих пор вдохновляла призрачная тень хана Кучума, к тому же близкое соседство с воинственным джунгарским государством спокойствия в этих местах не прибавляло. Вот краткая предыстория, которая необходима для того, чтобы вы, уважаемый читатель, смогли верно существовать в тех событиях, которые последуют далее.